Сэдзицу. Роман. Встреча с Берзиным все изменила. Появился шанс, реальный шанс повернуть ход истории. От этой мысли у Сиднея кружилась голова и перехватывало дыхание. Он прибыл в Россию, чтобы находиться близ эпицентра землетрясения, которое разрушит цивилизацию, и сигнализировать отсюда беспечному человечеству о надвигающейся опасности. Укрепляйте крыши, подпирайте стены, готовьте убежище. И вот случилось невероятное. Катастрофу можно предотвратить. И спасет цивилизацию он, Сидней Рейли. Вот для чего он родился на свет. Все было не напрасно. Судьба, в книге она называется «Карма», причудливыми зигзагами вела тебя 44 года именно к этой точке, чтобы испытать твой сэдзицу. От возбуждения Сидней не мог ни есть, ни спать, все ходил из угла в угол. Чтобы дать отдых усталому мозгу, садился почитать поразительную книгу, делал из нее выписки. Это была старая привычка — записывать то, что требует осмысления. Книгу он взял у Громатикова перед отъездом из Петрограда скоротать время в дороге. Небольшой англоязычный томик с самурайским шлемом на обложке Сидней выбрал, потому что много лет еще спорт Артура интересовался всем японским. Сначала книга показалась ему очень странной. Это был набор коротких мыслей и историй. Не все они были понятны, но скоро попалась фраза, которую захотелось прочитать еще раз. Потом другая, третья, трясясь в переполненном тамбуре, где по стенам метались тени от качающегося керосинового фонаря, Сидней подчеркивал строчки карандашом, чтобы потом выписать самое важное. Правильная книга, как правильная женщина. С нею нужно встретиться в тот миг, когда ты к ней готов, ни раньше, ни позже. Тогда она даст тебе то, в чем ты сейчас больше всего нуждаешься. Почитав книгу, напитавшись ее духом, Сидней снова вскакивал, возвращался к разработке плана. Мысли о подготовке акции и мысли о женщинах переплетались. Они были связаны. Есть женщины, которых нужно заботливо оберегать от опасностей. И есть женщины, которых опасность возбуждает, обостряет в них наслаждение жизнью. Много лет назад, когда Сидней носил другое, давно забытое имя, по юности увлекался ницшеанством и считал мораль подлой ложью, единственная цель которой превратить людей в овечье стадо, он влюбился в одну женщину, мучившуюся с деспотичным мужем. И был у них с Маргарет разговор, который Сидней запомнил на всю жизнь. «Старый скот не дает тебе развода?» — сказал он. «Значит, я женюсь на вдове. Ни о чем меня не спрашивай, тебе не нужно знать лишнего, я все сделаю сам. Просто доверься мне. Мы будем вдвоем, и ты будешь счастлива».
«Мне не нужно, чтобы ты сделал меня счастливой», — ответила Маргарет. «Я хочу сама сделать себя счастливой. И мне провернуть такое дело легче, чем тебе. Ведь я все время с ним рядом. Он очень следит за своим поганым здоровьем, перед сном проглатывает кучу пилюль, пьет 5 разных микстур. Ты достанешь лекарство, от которого не просыпаются. Остальное я исполню сама. А теперь обними меня».
С того момента их любовные слияния обрели неистовую, надрывную страстность. Они были очень счастливы друг с другом. Так опьяняюще счастливы, что долго это продолжаться не могло. После Маргарет было много других удивительных женщин, и понемногу Сидней научился угадывать, что делает каждую из них счастливой — шторм или штиль. Проблема заключалась вот в чем. Подготовка великого акта требовала активных действий. Активные действия повышают градус риска. Азбука профессии предписывала развести оперативный центр с местом обитания в 2 разных, желательно не связанных между собой пункта. Это первое. И второе. Эффективно и плодотворно работает только тот, кто полноценно отдыхает. Вечером из студии вернулась Лисхин. Он усадил ее за стол, плотно запер дверь, наклонился и тихо с мукой в голосе начал каяться.
«Милая, бесконечно милая Лизонька, я негодяй и подлец, я страшно виноват перед тобой. К тому же я еще и преступник, ибо нарушаю присягу, но плевать на присягу. Я больше не хочу тебя обманывать, я должен сделать признание».
Про присягу Лисхин не поняла или не расслышала, но при слове «признание» затрепетала, рванулась встать, У тебя другая женщина.
— Зачем мне другая женщина, если есть ты? — удивился Сидней. — Молчи, не перебивай. Мне и так трудно.
Она опустилась на стул. Смотрела снизу вверх широко раскрытыми глазами. Ему стало ее невыносимо жалко, ведь в сущности девочка. В какую опасную игру он ее втягивает. Но инстинкт подсказывал, все верно. Именно это ей и нужно.
Я не тот, за кого себя выдаю. Моя фамилия не Массино, и я не коммерсант. Прошептала. А кто?
Британский офицер, выполняющий секретное задание огромной важности. ЧК охотится за мной, круги сужаются. Мне нужно перебраться на конспиративную квартиру. Я не могу больше подвергать тебя угрозе. Но исчезнуть, не попрощавшись, тоже не могу. Прости меня. И прощай. Рейли отстранился, будто неуверенный, захочет ли она его на прощание поцеловать.
— Как же? Как тебя зовут?
— еле слышно произнесла Лисхин. Зрачки у нее были расширены.
— Сидней. Сидней, Рейли. — Сидней. Красиво.
Лисхин взяла его за руки. Крепко.
— Я никуда тебя не отпущу. Останься. Пусть опасно, пусть мы даже погибнем.
Инстинкт не подвел. Эта женщина была создана для бурь. В Шереметьевском он, конечно, не остался. Договорился, что Лисхин перестанет ходить на репетиции, скажется больной, будет сидеть дома, встречать связных и курьеров. Сидней пообещал наведываться каждый день. Одну штору в комнате Лисхин должна держать полузакрытой. При любом звонке в дверь отодвигать. Если это не чекисты, потом задвигать обратно. Полузакрытая штора будет для Рейли знаком, что все чисто, можно войти. Тем же вечером он перебрался на Малую Бронную. Была еще одна причина, кроме необходимости дистанцировать себя от центра связи. При новом авральном режиме существования бурь хватит и без африканского нрава Лисхин.
Нужна тихая гавань,
где можно хоть на время укрыться от штормов, починить такелаж, собраться с мыслями, да просто выспаться. Для этого в жизни скромного греческого подданного существовала Оленька. Ее он встретил и полюбил месяц назад, когда начал немного уставать от страстей Шереметьевского переулка. Оленька служила машинисткой в исполнительном отделе в ЦИКа большевистского парламента. Константин Маркович познакомился с лучистой, светловолосой барышней, похожей на русалку из практических видов, рассчитывал получать копии секретных постановлений. Но влюбился в нежное, доверчивое, отзывчивое на ласку существо и передумал. Не стал впутывать Оленьку в свои дела. Она и так, безо всякого задания, доставляла немало важных сведений. Женщины бесконечно разнообразны, каждой нужен свой подход. Но есть два ключа, которыми можно открыть почти всякое женское сердце. Нужно быть интересным и щедрым. Та, кому никогда не бывает с тобой скучно и кому ты без конца устраиваешь праздники с подарками, будет как минимум признательна, а от этого всего шаг до любви. Оленька несколько раз говорила, что с появлением Кости ее жизнь превратилась в рождественскую сказку. Он снял уютную квартиру, которую Оленька с наслаждением превратила в маленький рай. Во времена, когда вокруг царствовало разрушение, это само по себе было сказкой. Оленька больше не томилась в длинных унизительных очередях, отоваривая карточки. Любимый давал ей довольно денег, чтобы покупать на черном рынке давно исчезнувшие из магазинов продукты. Она достала кулинарную книгу и готовила умопомрачительно вкусные блюда. Расстраивалась, если Костя не появлялся ими полакомиться. Он иногда исчезал по своим коммерческим делам без предупреждения на несколько дней. Но никогда не корила его, а только радовалась возвращению. Они собирались пожениться и, когда закончится война, уехать в Грецию, где тепло, солнечно, прямо на деревьях растут апельсины и нет военного коммунизма. Оленька была простая и светлая. После дня, проведенного в метаниях по грязному ощетиненному городу, после конспиративных встреч, каждая из которых могла оказаться засадой, Сидней приходил на Малую Бронную и попадал в совсем иной мир. Он клал голову Оленьке на колени, легкие пальцы гладили лоб, перебирали волосы.
— Ты очень устал, — шептала она. — Ты столько работаешь, Боже, я никогда не думала, что буду кого-то так любить.
В эти минуты ему ничего не хотелось. Ни спасать мир, ни войти в историю, только лежать, закрыв глаза, ощущать невесомые прикосновения и слушать нежный голос. Однако ключевой элемент будущей операции возник именно благодаря Оленьке. 21 августа на очередной встрече с Берзиным, передав ему новую пачку денег, все они потом попадали в ЧК к Петерсу, Сидней сказал, день определился. По сведениям из надежного источника, ровно через неделю, 28-го, в Большом театре состоится чрезвычайное заседание в ЦИК. Троцкий приедет с фронта, чтобы сделать доклад о положении дел. Перед началом в директорском кабинете соберется президиум. Будет вся большевистская верхушка, но главное – оба вождя, Ленин с Троцким. Это идеальный момент для удара. Сможете вы устроить, чтобы в охрану назначили ваш дивизион?
Смогу. — уверенно ответил Латыш. — Я скажу Петерсу, что у нас есть шанс взять самого Сидней Рейли с поличным. — Предположим, план у вас такой.
Спокойные глаза сосредоточенно прищурились.
— Англичанин помешан на том, чтобы сыграть роль в истории, скажу я Петерсу. Он собирается собственной рукой бросить в кабинет две лимонки, чтобы разом уничтожить весь штаб революции. Гранаты должен принести я. Я их и принесу. Рейли бросит, но они не взорвутся. Главарь британской агентурной сети будет схвачен после неудачного покушения. Уверен, что Петерсу это понравится.
Блестяще, признал Сидней. План в самом деле был превосходен. Впечатлила и реплика о роли в истории, не в бровь, а в глаз. С Берзиным несказанно повезло. Умный, сильный, решительный. Прирожденный лидер. В казарме дивизиона, изображая электрика, Рейли понаблюдал, как командир общается со своими солдатами. Нет сомнений, что они выполнят любой исходящий от него приказ. Посмотрел Сидней и на трех помощников, которых выбрал Берзин. Они тоже были хороши. Какую батарею вы отберете для дежурства в Большом театре?
Третью. В ней меньше всего коммунистов, только 15 человек. И сделаю так. Предложу комиссару собрать партийцев в батарее перед ответственным дежурством на собрании. Отведу для собрания снарядный склад. Это глухое помещение с железной дверью. Волковс и Крастинш запрут засов снаружи, останутся караулить. Кигурс поведет батарею в театр, поставит около директорского кабинета самых надежных людей. Я, разумеется, тоже там буду. Возьмем всех наркомов без шума и пыли. Кто станет брыкаться, проткну штыком. Куда их потом, вы решили?
Ленина с Троцким сразу увезем и изолируем. Остальную мелочь, всяких Свердловых, Каменевых, Сталиных, посадим под замок, они опасности не представляют.
«Изолируете, в смысле, убьете?» — покачал головой Берзин. «Это, конечно, проще всего, но может стать миной замедленного действия. Революционные мученики становятся бессмертными».
«А как бы с ними поступили вы?» — заинтересовался Сидней.
Я бы их выставил на посмешище. Это надежнее. Допустим, спустил бы с них штаны и провел в одних кальсонах, связанных под конвоем, через охотный ряд и Красную площадь. Потом, когда с севера подойдут ваши войска, нужно будет устроить суд. Не это их революционное судилище, а настоящее, с прокурором и адвокатами. Чтобы все видели, восстановилась настоящая законная власть.
Идея была остроумная и живописная, достойная художника, Сидней оценил. Но еще больше ему понравилась мысль про лимонки. Кинуть в кабинет и разом отсечь дракону все его головы. Раненых добить из револьвера. Не остроумно и не живописно, зато надежно.
Но говорить об этом, конечно, не стал. Берзин и сам сменил тему.
Его волновало, что высадившийся в Архангельске союзный десант остается малочисленным, подкрепления не прибывают. Значит ли это, что Антанта передумала вести наступление на Москву? Увы, именно это и произошло. Локкарт рассказал, что умники из Уайт-Холла решили не распылять силы. На Западном фронте сейчас решается судьба войны, немцы отступают, нужно их додавить. А советы, забота второстепенная, может и подождать. Тупые, бездарные слепцы.
Что ж, Сидней Рейли сразит дракона в одиночку. Двумя гранатами.
Ночью приснился Фрицес. такой, каким Яков видел его последний раз на опознании в морге, с черной дыркой во лбу от снайперской пули. «Мистер Питерс, можете ли вы идентифицировать покойного?» — спросил тогда инспектор. «Да, это мой двоюродный брат Фриц Сварс», — ответил Яков. И в тот момент ему померещилось, что рот мертвеца чуть раздвинулся во всегдашней бесшабашной улыбке. Так же улыбался Фриц и во сне. Несмотря на пробитый череп, он был живой и веселый. «Что, Ека, все было не напрасно?» — оскалил прокуренные зубы. «Мы ведь знали, что кто-то из нас ее поймает. Не я, так ты. Будешь хозяином, твоя взяла. Мне-то она теперь на кой?» Это в детстве в заводе на Даугаве они охотились на большущую щуку. Она была старая и хитрая, никак не давалась. Побились с Фрицесом на хозяина батрака. Была у них такая игра. Победивший на условленный срок становился хозяином. Проигравший должен был выполнять все его приказы. Щука тогда так и не далась. Яков про нее давным-давно позабыл, а тут вдруг вынырнула из омута памяти во сне. В жизни-то обычно первенствовал Фрицес. Он был бесстрашный и фартовый, опасность его не пугала, а приманивала. Это Фрицес втянул Якова в лихое дело, в революцию. И потом, когда бегали от полиции, в трюм уходящего из Вентспилса корабля в угольную яму затащил тоже он. «Поглядим, братуха, что за Англия такая, нечего нам тут больше ловить революции амба». Но в Англии дороги разошлись. Фрицес собирался жить по-прежнему, по-российски. Якову же захотелось стать англичанином. Он выучил язык, поступил на службу, стал носить воротнички и галстук. С двоюродным братом почти не виделся. Тот появлялся редко, над галстуком смеялся. Вынимал из кармана скомканные купюры, кидал на стол. «Бери, не жалко». А потом полиция повезла Якова на опознание. Фриц Сварс и его напарники, грабя ювелирную лавку, застрелили трех полицейских. Англия не Россия и не Америка. Там подобных страстей никогда не видывали. Грабителей выследили, полдня осаждали целой армией и всех убили. Яков потом на суде еле доказал, что он ни сном, ни духом. Проснувшись, лежа на спине, курил, думал, что-то от Фрицеса в меня переселилось, живет внутри, пузырит кровь. Я нынешний не тот, что был тогда. Там, в морге, Фрицес не зря улыбнулся. Он знал, что я пустил в себя его неугомонную душу, что я больше не захочу быть англичанином, захочу быть только собой, Яковом Петерсом. И немного Фрицем Сварсом. Потом, раз уж вспомнился Лондон, стал думать о жене и дочке, не видел их больше года и увидит ли когда-нибудь, Бог весть. А поскольку Бога нет, то никто не весть. Товарищам по коллегии ВЧК сказано, что Мэй — английская леди, дочь банкира, влюбившаяся в революционера. Пролетарии только прикидываются, что ненавидят белую кость. На самом деле им лестно, когда кто-то из бар переходит на нашу сторону. Ну и вообще, читайте Достоевского. Аристократ в революции обаятелен. Он Жора Лафар из УБК, отдела по борьбе с контрреволюцией. Не применит вернуть при случае, что он из французских маркизов. Тоже наверняка врет. Мэй была служанкой, когда Яков ее обрюхатил. Женился только после родов. Пускай жена остается в своей Англии, на что она в Москве курится. А вот дочку Мэйси повидать ужасно хочется. Маленькую хохотушку. «Ничего», — весело сказал себе Яков под звон будильника. «Скоро выменяем. Будет на кого». Дочь председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии прибудет к отцу первым классом. За это мы, так и быть, не расстреляем какого-нибудь Локкарта. Но уж Сидней Терелли, несостоявшийся убийца советского правительства, от расплаты не уйдет. Вчера товарищу Ленину отправлен доклад с подробным описанием операции «Заговор послов». Ильич, несомненно, оценит масштаб замысла и высокую художественность разработки. В Большом театре на заседании в ЦИК будет вся иностранная пресса. Пусть полюбуются на арестованного Рейли, на неразорвавшиеся гранаты. Ниточка к британскому представителю прямая не отопрется. Французов притянуть не проблема. Есть оперативные данные по тайным встречам Локкарта с Гринаром и Лавернем. По американской линии, правда, жидковато, но хватит и Франции с Англией. Разразится скандал на весь мир. Антанта сядет в лужу, а Яков Петерс, наконец, перестанет быть временно исполняющим. Длинный Бельвиль, в котором раньше ездил московский градоначальник, вез Петерса на службу. От гостиницы «Националь», где обитали большие люди республики, но недостаточно большие, чтобы жить в Кремле, до Лубянки было 10 минут пешком, на автомобиле минута, но, заняв место председателя, Яков стал передвигаться по городу только на колесах и непременно с охраной. Положение обязывало. Лицо, облеченное высокой властью, не может теряться в толпе. Оно должно быть окружено дистанцией почтительности. Это нужно не тебе, это нужно народу. Человек, к которому так просто не приблизишься, вызывает трепет. Без нее власть не будет пользоваться авторитетом, а что это за власть без авторитета? Ну и потом есть соображение безопасности. На каждой встрече толдычишь товарищу Ленину: «Владимир Ильич, вы ведете себя безответственно. Глава государства не может разъезжать запросто. Позвольте мне представить к вам настоящую охрану». Отмахивается. Значит, надо подавать пример. Сапожник не должен быть без сапог. Рядом с шофером сидел сотрудник, грозный вертел головой, в руке сжимал маузер. Сзади тарахтел мотоциклет с коляской. На нем двое в черной блестящей коже, тоже с оружием наготове. Прохожие провожали взглядами, некоторые наверняка знали, сам Петерс едет. Феликс-то был вроде Ильича, шагал до Лубянки попросту. Мерил тротуар своими длинными ногами, будто циркулем. Город, где осуществилась вековая мечта угнетенного люда о счастье, выглядел несчастным. Был он пылен, убог и тускл. Повсюду только два цвета, преобладающие серый и клочками алые флаги. К дверям продпункта, бывшей булочной, тянулся длинный унылый хвост. Прямо посередине мостовой, на углу малого театра, валялась издохшая лошадь, никто не торопился ее убирать. По раздутому боку деловито расхаживали два ворона. Мусорщики, как унизительная для пролетарского достоинства профессия, упразднены. Грязь с улиц убирают представители эксплуататорских классов, но их не хватает. Многие прячутся или сбежали на юг. Покончу с заговором и современноисполнением. Возьму порядок в Москве под свой контроль, — пообещал себе Петерс. Столица победившего пролетариата должна быть витриной социализма. Не терпелось скорее попасть в кабинет, там ждали захватывающие интересные дела. Но заставил себя дождаться, чтобы сопровождающий распахнул дверцу. Сошел на тротуар неспешно. Председатель чрезвычайной комиссии не может выскакивать из машины чертиком. Всем своим видом он должен показывать, что никакой чрезвычайности нет, в Советской Республике все спокойно. Зато внутри здания, через проходную и потом по лестнице, Яков пронесся со скоростью меча, летящего в ворота. В 9:00 коллегия. В 10:30 прямой провод с начальниками трех губ ЧК. Потом можно будет заняться главным. Придет с очередным отчетом Берзин, доложит о контактах с Рейли, принесет полученные деньги. На подкуп латышских стрелков англичане дали уже 1 000 000. Не скупятся сэры и пэры. Хорошее пополнение для особого фонда ВЧК. К себе в кабинет Яков вошел, посмеиваясь, и застыл на пороге. За столом сидел Феликс, просматривал бумаги, попивал жидкий чай, поднял бесстрастные глаза. «А, Яков Христофорович». Он ко всем обращался чопорно, только на «вы» и по имени-отчеству. «Проходите, садитесь». Показал на кресло для посетителей. Ничего не понимая, Петерс приблизился, глупо спросил: «Феликс Эдмундович, вы ко мне?» «Нет, это вы ко мне», — ответил Дзержинский. «Сегодняшним приказом совнаркома я возвращен на должность председателя ВЧК, а вы — на должность моего заместителя». Яков не совладал с лицом, по нему прошла судорога. Феликс вздохнул, поманил рукой: «Садитесь, садитесь, поговорим на чистоту, без недомолвок. Я вас ценю. Нам вместе работать, но нужно, чтобы между нами не осталось никаких теней». В голове метались сумбурные мысли. Почему? За что? В чем я ошибся? — Вы хотите знать, почему принято такое решение? — кивнул Феликс. — Уточнил. — Почему Ильич принял такое решение? — Потому что он мудр. И лучше всех нас понимает архитектуру политической власти. Разработанная вами операция «Заговор послов» — превосходное, кстати говоря, название. С одной стороны, восхитила Ильича, с другой — заставила задуматься. Он вызвал меня и сказал: «Феликс Эдмундович, пора вам возвращаться». «Знаете почему?»
«Почему?» — проскрипел Петерс.
«Потому что слишком изобретательный и шустрый начальник ВЧК опасен, ибо непредсказуем. Бог знает, что ему однажды может прийти в голову. Не изобретательный и не шустрый, зато предсказуемый Дзержинский надежнее. Ильич знает, что я его человек навсегда». «На этом посту верность важнее таланта», — сказал он мне. «Вы ведь его знаете, он деликатностью не отличается». Тонкие бескровные губы чуть изогнулись в полуулыбке. Это был максимум веселости, доступной Феликсу. «Держите-ка, — говорит, — талантливого товарища Петерса на коротком поводке». Яков опустил глаза. Феликс не торопил, потягивал чай.
«Товарищ Ленин прав, — сказал Петерс. — Личная верность прежде всего. Вы человек Ильича, а я буду вашим человеком. Можете на меня положиться. Знаю, что это непросто, но я восстановлю ваше доверие, товарищ Дзержинский. И никогда не подведу вас. Слово коммуниста».
«Ну-ну», — Феликс отставил стакан. «Заседание коллегии я перенес. Рассказывайте про Рейли во всех подробностях, ничего не упуская. Значит, исторический день у нас 28-е».